Девятое. Речь в защиту резолюции о войне. 27 апреля, 10 мая. Страницы с 387 по 400. Первое. Протокольная запись. Товарищи, первоначальный проект резолюции о войне я читал на общегородской конференции. В силу кризиса, который занял в Петрограде внимание и силы всех товарищей, нам не удалось исправить этот проект. Но вчера и сегодня комиссия работала успешно, и он подвергся изменениям, сильно сократился и, по нашему мнению, улучшился. Я хочу сказать несколько слов о построении этой резолюции. Она разделена на три части. Первая часть посвящена классовому анализу войны с добавлением в виде нашего принципиального отношения, почему партия предостерегает от какого-либо доверия правительственным обещаниям и какой бы то ни было поддержки временному правительству. Вторая часть резолюции посвящена вопросу о революционном оборончестве как о необычайно широком массовом течении, которое сплотило сейчас против нас громадное большинство народа. Задача заключается в том, как определить классовое значение этого революционного оборончества, в чем его сущность, каково реальное соотношение сил и как нам бороться с этим течением. Третья часть резолюции касается вопроса «Как кончить войну?». На этот практический вопрос, имеющий наибольшую важность для партии, необходимо было ответить подробно. И мы считаем, что нам удалось дать удовлетворительный ответ на этот вопрос. В ряде статей «Правды» и газет провинциальных, которые доходят до нас крайне неаккуратно, почта не работает и надо пользоваться оказиями, чтобы брать местные листки для ЦК, где было большое число статей о войне, отрицательное отношение к войне и к вопросу о займе выяснилось. Страница 388. Я думаю, что голосование против займа решило вопрос об отрицательном отношении к революционному оборончеству. Останавливаться подробнее на этом мне не представляется возможным. Современная война со стороны обеих групп воюющих держав есть война империалистическая, то есть ведущаяся капиталистами из-за дележа выгод от господства над миром, из-за рынков финансового, банкового капитала, из-за подчинения слабых народностей и так далее. Основное и первое положение есть вопрос о содержании войны, вопрос общего и политического характера, вопрос спорный, который капиталисты и социал-шовинисты старательно обходят, поэтому мы его должны поставить на первом месте и сделать добавление. Каждый день войны обогащает финансовую и промышленную буржуазию и разоряет и истощает силы пролетариата и крестьянства всех воюющих, а затем и нейтральных стран. В России же затягивание войны, кроме того, несет величайшую опасность завоеванием революции, ее дальнейшему развитию. Переход государственной власти в России к временному правительству, правительству помещиков и капиталистов, не изменил и не мог изменить такого характера и значения войны со стороны России. Эта вот прочитанная мною сейчас фраза имеет для нас большое значение во всей пропаганде и агитации. Изменился ли теперь и может ли измениться классовый характер войны? Наш ответ основывается на том, что власть перешла в руки помещиков и капиталистов, того же правительства, которое эту войну подготовило. Дальше мы переходим к одному из фактов, показывающих наиболее наглядно характер войны. Одно дело – классовый характер, выражающийся во всей политике, которую определенные классы вели в течение десятилетий, а другое дело – наглядный классовый характер войны. Страница 389. Этот факт особенно наглядно обнаружился в том, что новое правительство не только не опубликовала тайных договоров, заключенных царем Николаем II с капиталистическими правительствами Англии, Франции и так далее, но и формально подтвердила без опроса народа эти тайные договоры, обещающие русским капиталистам ограбление Китая, Персии, Турции, Австрии и так далее. Сокрытием этих договоров русский народ вводится в обман относительно истинного характера войны. Итак, я еще раз подчеркиваю, что мы указываем особенно наглядное подтверждение характера войны. Даже если бы совсем не было договоров, характер войны нисколько не изменился бы, потому что соглашение между группами капиталистов может быть достигнуто очень часто без всяких договоров. Но они существуют, значение их особенно наглядно, и мы для объединения работы агитаторов и пропагандистов считаем этот факт особенно необходимым подчеркнуть и решили этот пункт выделить. Внимание народа устремлено на этот факт, и оно должно быть устремлено, тем более что договоры эти заключены у нас царем, который свергнут. Так что внимание народа должно быть остановлено на том, что войну ведут правительства по договорам, заключенным старыми правительствами. Я думаю, что здесь вскрываются в наиболее выпуклой форме противоречия между интересами капиталистов и волею народа. И задача агитаторов, вскрывая эти противоречия, направлять на них внимание народа, стараться прояснять сознание масс, обращаясь к их классовому сознанию. Содержание же договоров таково, что не может быть сомнения относительно того, что они обещают громадные барыши капиталистам путем ограбления других стран, поскольку эти договоры остаются всегда во всех странах тайными. Нет ни одной республики на свете, которая внешнюю политику вела бы открыто. Пока существует капиталистический строй, нельзя ждать, чтобы капиталисты открыли свои торговые книжки. Раз есть частная собственность на средства производства, то она включает частную собственность на акции и на финансовые операции. Главная основа теперешней дипломатии – это и есть финансовые операции, сводящиеся к ограблению и удушению слабых народностей. Вот с нашей точки зрения те основные положения, из которых вытекает вся оценка войны. Из них мы делаем вывод. Поэтому пролетарская партия не может поддерживать ни теперешней войны, ни теперешнего правительства, ни его займов, не разрывая совершенно с интернационализмом, то есть с братской солидарностью рабочих всех стран в борьбе против иго капитала. Страница 390. Это наш главный основной вывод, определяющий всю нашу тактику и отделяющий нас от всех других партий, какими бы социалистическими они себя ни называли. Этим положением, которое для всех нас бесспорно, предрешен вопрос о нашем отношении ко всем другим политическим партиям. Дальше идет речь о том, что наше правительство особенно широко поставило вопрос об обещаниях. Около этих обещаний идет длительная кампания советов, запутавшихся в этих обещаниях и испытывающих народ. Поэтому мы считаем необходимым к чисто объективному анализу классового положения прибавить оценку обещаний. Обещаний, которые, конечно, для марксиста сами по себе никакого значения не имеют. Но для широких масс это много значит, а для политики еще больше. Петроградский совет запутался в этих обещаниях и придает им вес, обещая свою поддержку. Вот почему мы прибавляем к этому пункту следующую формулировку. Никакого доверия не заслуживают обещания нынешнего правительства отказаться от аннексий, то есть от завоеваний чужих стран или от насильственного удержания в пределах России каких-либо народностей. так как слово «аннексия» иностранное, то мы даем ему точное политическое определение, которого ни партия КД, ни партии мелкобуржуазных демократов, народников и меньшевиков не могут дать. Нет слов, которые употреблялись бы столь бессмысленно и неопрятно. Страница 391. Ибо, во-первых, капиталисты, связанные тысячами нитей банкового капитала, не могут отказаться от аннексии в данной войне, не отказавшись от прибыли на миллиарды, вложенные в займы, в концессии, военные предприятия и так далее. Во-вторых, новое правительство, отказавшись от аннексии для обмана народа, заявило устами Милюкова 9 апреля 1917 года в Москве, что оно от аннексии не отказывается, а ноты от 18 апреля и разъяснением ее 22 апреля оно подтвердило захватный характер своей политики. Предостерегая народ против пустых посулов капиталистов, конференция заявляет поэтому, что надо строго отличать отказ от аннексии на словах и отказ от аннексии на деле, то есть немедленное опубликование и отмену всех тайных грабительских договоров и немедленное предоставление всем народностям право свободным голосованием решить вопрос, желают ли они быть независимыми государствами или входить в состав какого угодно государства. Указать это мы признали необходимым, потому что вопрос о мире без аннексии является основным вопросом во всех этих дискуссиях об условиях мира. Все партии признают, что мир станет альтернативой, и что мир с аннексиями явится неслыханной катастрофой для всех стран. И перед народом, в стране которого существует политическая свобода, нельзя иначе поставить вопрос о мире, как о мире без аннексий. Приходится поэтому высказываться за мир без аннексий, и остается только лгать посредством затуманивания понятия аннексии или обходить этот вопрос. Речь кричит, например, что возврат Курляндии и есть отказ от аннексий. Когда я говорил перед Советом РИСД, мне один солдат подал записку с вопросом. «Мы должны драться, чтобы отвоевать Курляндию. Неужели отвоевать Курляндию значит быть за аннексией?» Я должен был ответить утвердительно. Смотри настоящий том, страницу 277. Мы против того, чтобы Германия могла насилием присоединить Курляндию, но и против того, чтобы Россия держала Курляндию насильственно. Например, наше правительство выпустило манифест о независимости Польши, напичкав последние ничего не говорящими фразами. Они написали, что Польша должна находиться в свободном военном союзе с Россией. В этих трех словах только и заключается правда. Свободный военный союз маленькой Польши с огромной Россией есть на деле полное военное порабощение Польши. Политически он может давать свободу. Все равно границы ее будут определены военным союзом. Страница 392. Если мы будем бороться за то, чтобы русские капиталисты овладели в прежних границах Курляндии и Польшей, значит, германские капиталисты вправе грабить Курляндию. Они могут возразить, мы вместе грабили Польшу. Когда мы начали рвать Польшу в конце 18 века, тогда Пруссия была очень маленькой и слабой державой, а Россия громадной, и Россия награбила больше. Теперь мы сделались сильнее, и позвольте нам урвать большую часть. Никаким образом против этой логики капиталистов возразить нельзя. Япония в 1863 году была нулем по сравнению с Россией. А в 1905 году Россию вздуло. Германия в 1863-1873 годах была нулем по сравнению с Англией, а теперь она сильнее ее. Они могут возразить: мы были слабы, когда у нас взяли Курляндию, теперь мы развелись сильнее вашего и хотим ее отнять. Не отказываться от аннексий значит оправдывать бесконечные войны из-за захвата слабых народностей. Отказ от аннексий означает предоставление каждому народу свободно решать, желает ли он жить отдельно или совместно с другим. Конечно, для этого надо вывести войска. Допустить малейшие колебания в вопросе об аннексиях значит оправдать бесконечные войны. Следовательно, в этом отношении никаких колебаний мы допускать не могли. Наш ответ по отношению к аннексиям – свободное решение народов. Как сделать, чтобы эта политическая свобода была также и экономической? Для этого необходим переход власти в руки пролетариата и свержение ига капитала. Страница 393. Теперь перехожу ко второй части резолюции. Так называемое революционное оборончество, которое охватило теперь в России все народнические партии, народных социалистов, трудовиков, СР, и оппортунистическую партию СД-меньшевиков, ОК, Чхеидзе, Церетели и другие, а также большинство беспартийных революционеров, представляет из себя по своему классовому значению, с одной стороны, интересы и точку зрения зажиточных крестьян и части мелких хозяев, которые, подобно капиталистам, извлекают прибыли из насилия над слабыми народами. С другой стороны, революционное оборончество является результатом обмана капиталистами части пролетариев и полупролетариев города и деревни, которые по своему классовому положению в прибылях капиталистов и в империалистической войне не заинтересованы. Значит, тут наша задача в том, чтобы определить, из каких слоев могло вырасти и выросло оборонческое настроение. Россия – самая мелкобуржуазная страна, и верхние слои мелкой буржуазии прямо заинтересованы в продолжении этой войны. Зажиточное крестьянство, подобно капиталистам, получает прибыль от нее. С другой стороны, масса пролетариата и полупролетариата в аннексиях не заинтересованы, так как прибыли от банкового капитала они не получают. Каким образом эти классы могли стать на точку зрения революционного оборончества? Такое отношение этих классов к революционному оборончеству есть результат влияния идеологии капиталистов, которая в резолюции выражена словом «обман». Они не умеют отличить интересов капиталистов от интересов страны. Отсюда для нас вывод. Конференция признает, безусловно, недопустимыми и означающими на деле полный разрыв с интернационализмом и социализмом какие бы то ни было уступки революционному оборончеству. Что касается оборонческих настроений широких народных масс, то наша партия будет бороться с этими настроениями неустанным разъяснением той истины, что бессознательно доверчивое отношение к правительству капиталистов есть в данный момент одна из главных помех к быстрому окончанию войны. Страница 394. Вот здесь, в последних словах, выражена та особенность, которая резко отличает Россию от всех остальных капиталистических западных стран и от всех капиталистически-демократических республик. Ибо там нельзя сказать, что доверчивость бессознательных масс является главной причиной продолжения войны. Там массы сейчас сдавлены железными тисками военной дисциплины, и тем больше дисциплина, чем демократичнее республика, ибо в последней право опирается на волю народа. В России в силу революции этой дисциплины нет, Массы свободно выбирают представителей в советы, явление, которое сейчас нигде в мире наблюдать нельзя. Но они доверчивы бессознательно, и отсюда определенное использование их для борьбы. Кроме разъяснений здесь поделать ничего нельзя. Разъяснения должны касаться здесь прямых революционных задач и способов действий. Когда массы свободны, попытки делать что-либо от имени меньшинства, не разъясняя массам, были бы нелепым бланкизмом, простой авантюристической попыткой. Только завоевание массы, если ее можно завоевать, только так мы создаем прочную опору для победы пролетарской классовой борьбы. Перехожу к третьей части резолюции. Что касается до самого важного вопроса о том, как кончить, возможно, скорее, и притом не насильническим, а истинно демократическим миром эту войну капиталистов, то конференция признает и постановляет. Нельзя окончить эту войну отказом солдат только одной стороны от продолжения войны, простым прекращением военных действий одною из воюющих сторон. Эту мысль о подобном окончании войны нам очень часто навязывают люди, которым хочется облегчить борьбу с противником посредством искажения его взглядов. Обычный прием капиталистов, приписывающих нам бессмысленное окончание войны односторонним отказом. И они возражают: войну нельзя кончить, воткнув штык в землю, как формулировал это один солдат, который является типичным революционным оборонцем. Страница 395. Это не возражение, говорю я. Это анархическая идея, что можно кончить войну без перемены правительственных классов. Это идея либо анархическая, которая не имеет значения, государственного смысла, или туманно-пацифистская, и связи между политикой и угнетающим классом совершенно не понимает. Война есть зло, а мир – благо. Конечно, эту идею надо разъяснять, популяризировать массам. И вообще говоря, все наши резолюции пишутся для руководящих слоев, для марксистов. Они не годятся никоим образом для чтения масс, но должны дать объединяющее руководство всей политики для любого пропагандиста и агитатора. Для этого прибавлен еще один абзац. Конференция протестует еще и еще раз против низкой клеветы, распространяемой капиталистами против нашей партии. Именно. Будто мы сочувствуем сепаратному, отдельному миру с Германией. Мы считаем германских капиталистов такими же разбойниками, как и капиталистов русских, английских, французских и прочих. А императора Вильгельма таким же коронованным разбойником, как Николая II и монархов английского, итальянского, румынского и всех прочих. По поводу этого пункта в комиссии возникли некоторые споры. С одной стороны, по поводу того, что будто бы мы в этом месте перешли на слог слишком популярный, а с другой, будто бы английские, итальянские и румынские монархи не заслужили чести быть сюда вставленными. Но после обстоятельных дискуссий мы пришли к единому соглашению, что в данный момент, когда мы задались целью опровергнуть те клеветы, которой Биржевка пыталась большей частью грубо, речь тонко, а единство прямыми намеками возводить на нас, по такому вопросу надо выступить с наиболее яркой и резкой критикой этих понятий, имея в виду самые широкие массы. Страница 395. А так как нам говорят: если вы считаете Вильгельма разбойником, помогите нам его свергнуть, то ведь мы можем ответить, что и все другие тоже разбойники, и с ними тоже надо бороться, так что не надо забывать и королей Италии и Румынии. Найдутся такие и в рядах наших союзников. Эти два абзаца содержат отвод против клевет, которые стремятся свести дело на погром и на перебранку. Вот почему мы должны дальше перейти к серьезному практическому вопросу, как эту войну кончить. Страница 396. Наша партия будет терпеливо, но настойчиво разъяснять народу ту истину, что войны ведутся правительствами, что войны всегда бывают связаны неразрывно с политикой определенных классов, что эту войну можно окончить демократическим миром только посредством перехода всей государственной власти, по крайней мере в нескольких воюющих странах, в руки класса пролетариев и полупролетариев, который действительно способен положить конец гнету капитала. Для марксиста эти истины, что войны ведутся капиталистами и что они связаны с их классовыми интересами, абсолютные истины. Марксисту на этом не приходится останавливаться. Но для широких масс все искусственные пропагандисты и агитаторы должны уметь без иностранных слов объяснить эту истину, потому что у нас споры обыкновенно превращаются в пустую перебранку, не дающую ничего. И к этому мы подходим во всех частях резолюции. Мы говорим, чтобы понять войну, надо спрашивать, кому она выгодна. Чтобы понять, каким способом окончить войну, надо спрашивать, каким классом она невыгодна. Связь тут ясна. И отсюда дальше вывод. Революционный класс, взяв в свои руки государственную власть в России, принял бы ряд мер, ведущих к уничтожению экономического господства капиталистов, и мер, ведущих к их полному политическому обезвреживанию. И немедленно и открыто предложил бы демократический мир всем народам на основе полного отказа от каких бы то ни было аннексий. Если мы говорим от имени революционного класса, народ вправе спросить: «Ну, а вы? Что бы вы сделали на их месте, чтобы окончить войну?» Это неизбежный вопрос. Нас народ выбирает сейчас как своих представителей, и мы должны дать совершенно точный ответ. Страница 397. Революционный класс, взявший власть, начал бы с того, чтобы подорвать господство капиталистов, и предложил бы всем народам точные условия мира. Потому что если подрыва экономического господства капиталистов не будет, то получатся только бумажки. Только победоносный класс может это сделать, может привести к изменению политики. Еще раз повторяю. Для неразвитых народных масс эта истина требует посредствующих звеньев, которые вводили бы в вопрос неподготовленных людей. Вся ошибка и вся ложь популярной литературы о войне состоит в том, что этот вопрос обходят. Об этом молчат, изображая дело так, что не существовало борьбы классов, а как будто две страны жили дружно, и одна на другую напала, и та обороняется. Это является вульгарным рассуждением, в котором нет ни тени объективности, сознательный обман народа со стороны образованных людей. Если мы сумеем подойти к этому вопросу, то всякий представитель народа схватит сущность, ибо одно дело – интересы господствующих классов, а другое дело – интересы классов угнетенных. Что было бы, если бы революционный класс взял власть? Эти меры и это открытое предложение мира – создали бы полное доверие рабочих воюющих стран друг к другу. Сейчас этого доверия быть не может. Словами манифестов мы этого доверия не создадим. Если один мыслитель сказал, что язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли, то дипломаты постоянно говорят, конференции собираются для того, чтобы надувать народные массы. Не только капиталисты, но и социалисты так рассуждают. В частности, это можно сказать о конференции, созываемой Боргбьергом. Боргбьерг Фредерик, 1866-1919. 1936 годы. Датский реформист, один из руководителей датской социал-демократической партии. С 1892 года член ее ЦК, в 1911-1924 годах главный редактор центрального органа партии газеты «Социал-демократен», «Социал-демократ». С 1898 года депутат датского парламента. В годы мировой империалистической войны социал-шовинист. Весной 1917 года приезжал в Петроград с предложением организовать конференцию социалистов воюющих стран. Империалистический характер этого предложения был разоблачен Лениным, который назвал Боргбьерга агентом немецкого правительства. К Октябрьской социалистической революции отнесся враждебно. В 1919 году один из организаторов Бернского второго интернационала. В 1924-1926 годах министр социального обеспечения. В 1929-1935 годах министр просвещения в королевском правительстве Дании. И неизбежно привели бы к восстаниям пролетариата против тех империалистических правительств, которые воспротивились бы предложенному миру. Когда сейчас капиталистическое правительство говорит «мы за мир без аннексий», этому никто не верит. Народные массы имеют инстинкт угнетенных классов, который им говорит, что ничто не изменилось. Лишь тогда, когда в одной стране политика изменилась бы на деле, появилось бы доверие и попытка к восстаниям. Страница 398. Мы говорим о восстаниях, так как речь идет о всех странах. В одной стране революция произошла, теперь она должна произойти в Германии. Это рассуждение фальшиво. Пытаются установить очередь, но так поступать нельзя. Мы все пережили революцию 1905 года. Мы все могли слышать или видели, как она вызвала рост революционных идей во всем мире, о чем всегда говорил Маркс. Революцию нельзя ни сделать, ни установить очередь. Заказать революцию нельзя, революция вырастает. Это сплошное шарлатанство, которое теперь в России особенно часто применяется. Народу говорят, вот вы в России сделали революцию, теперь очередь за немцем. Если объективные условия изменятся, тогда восстание неизбежно. А в какой очереди, в какой момент и с каким успехом, этого мы не знаем. Нам говорят, если революционный класс в России возьмет власть в свои руки, а в других странах восстания нет, что тогда делать революционной партии? Как быть тогда? На этот вопрос дает ответ последний пункт нашей резолюции. Пока же революционный класс в России не взял в свои руки всей государственной власти, наша партия будет всемерно поддерживать те пролетарские партии и группы за границей, которые на деле ведут уже во время войны революционную борьбу против своих империалистических правительств и своей буржуазии. Вот все, что мы можем немедленно обещать и должны делать. Революция нарастает во всех странах. Но когда и в какой мере она нарастает, этого никто не знает. Во всех странах есть люди, которые ведут революционную борьбу против своих правительств. Их, и только их мы должны поддерживать. Вот это дело, а все остальное только ложь. И мы добавляем. В особенности же партия будет поддерживать начавшееся массовое братание солдат всех воюющих стран на фронте. Это замечание на возражение Плеханова. «Что из этого выйдет?» — говорит Плеханов. «Ну, побратайтесь, а дальше? Это же означает возможность сепаратного мира на фронте». Это фокусничество, а не серьезный аргумент. Мы хотим братания на всех фронтах, и мы об этом заботимся. Когда мы работали в Швейцарии, мы издали текст воззвания на двух языках. на одной стороне по-французски, а на другой по-немецки. И мы звали к тому, к чему ведем мы русских солдат. Мы не ограничиваемся братанием только между Россией и Германией. Мы зовем к братанию всех. Страница 399. Теперь, как же понимать братание? Стремясь превратить это стихийное проявление солидарности угнетенных в сознательное и, возможно, более организованное движение к переходу всей государственной власти во всех воюющих странах в руки революционного пролетариата. Сейчас братание стихийное, и не надо обманывать себя на этот счет. Это надо признать, чтобы не вводить народ в заблуждение. Ясной политической мысли у братающихся солдат нет. Это говорит инстинкт угнетенных людей, которые устали, измучились и перестают верить капиталистам. Пока вы там о мире говорите, мы это уже 2,5 года слышим, мы начнем сами. Вот это верный классовый инстинкт. Без такого инстинкта дело революции было бы безнадежно, ибо, вы знаете, никто не освободил бы рабочих, если бы они сами себя не освободили. Но довольно ли этого инстинкта? На одном инстинкте далеко не уедешь. И поэтому необходим переход этого инстинкта в сознание. В воззвании к солдатам всех воюющих стран мы даем ответ на вопрос, во что же должно превратиться это братание? В переход политической власти в руки советов рабочих и солдатских депутатов. Смотри настоящий том, страницы с 293 по 296. Конечно, немецкие рабочие назовут свои советы другими именами, это не важно. Но суть в том, что мы признаем несомненно правильным, что оно стихийно, и что мы не ограничиваемся поощрением его, а своей задачей ставим это стихийное сближение одетых в солдатскую шинель рабочих и крестьян всех стран превратить в сознательное движение, цель которого – переход власти во всех воюющих странах в руки революционного пролетариата. Эта задача очень трудная. Но и то положение, в которое человечество поставлено властью капиталистов, неслыханно трудное и ведет человечество прямо к гибели. Поэтому оно вызовет тот взрыв негодования, который является залогом пролетарской революции. Вот наша резолюция, которую мы предлагаем вниманию конференции. Впервые напечатана в 1921 году в собрании сочинений Н. Ленина, В. Ульянова, том 14, часть 2. Печатается по машинописному экземпляру протокольной записи.